Всем привет, это нулевой пилотный выпуск подкаста про блокчейн, у которого пока нет названия. Название обязательно появится, появится и много новых выпусков, где мы будем обсуждать блокчейн, технологии криптовалюты с технической точки зрения. Меня зовут Сергей, я сейчас учусь в университете Люксембурга, я получаю тут PhD по как раз этим темам. Уже почти год, сегодня я записываю этот выпуск 13 сентября. Почти год прошел с тех пор, как я приехал в Люксембург, чтобы изучать эту тему. Впервые я о биткоине узнал в 2013 году, и с тех пор постоянно этим интересуюсь и занимаюсь, и, как мне кажется, достаточно обладаю приличными знаниями по этой теме. Цель, с которой я решил сделать этот подкаст, прежде всего, это разобраться самому в тех темах, которые я изучаю. Через меня проходит очень много новостей, каких-то статей, новой информации, касающейся новых блокчейн-проектов. Но вы, наверное, сами знаете, что часто такое бывает, ты что-то прочитал и сразу же забыл. Мне хочется, чтобы этот подкаст служил каким-то стимулом для меня эту информацию собирать, обобщать и доносить ее до вас. Но я надеюсь, что и слушателям это тоже будет полезно, интересно. Кажется, что сейчас, осенью 2017 года, очень правильное время, чтобы этот проект начать. У меня уже давно появлялись какие-то мысли, идеи по поводу того, чтобы сделать подкаст про блокчейн. Но мне кажется, сейчас, именно сейчас эта тема должна зайти, потому что, как вы, наверное, знаете, в последние буквально несколько месяцев произошел такой принципиальный прорыв. Очень много людей приходит в эту область, курсы биткоина, эфириума и многочисленных других криптовалют взлетели до небес с начала 2017 года в разы, а некоторые валюты в десятки раз. Появляется очень много людей, которые, ну, возможно, хотят быстрого заработка, возможно, они тоже увлечены этой новой захватывающей технологией, но у них нету технических знаний, нету какого-то опыта, чтобы трезво и здраво оценить, насколько жизнеспособны и насколько осмыслены те или другие проекты. Очень много идей, которые совершенно безумны, абсолютно не нуждаются в блокчейне ни в каком. Или идеи, которые, может быть, и были бы разумны, но команда, которая пытается их выполнить, не обладает достаточными техническими компетенциями. Приходят люди из бизнеса. Конечно, плюс для блокчейн-специалистов в том, что люди из бизнеса приносят с собой деньги, и очень большие деньги. Я думаю, более-менее все приличные крупные банки, по крайней мере, в развитом мире, в Америке, в Европе, и в Азии тоже, и в России тоже, уже что-то делают, какие-то блокчейн-прототипы, вступают в консорциумы или, по крайней мере, заявляют свой интерес к этой области. У них, конечно, есть деньги, у них есть опыт в такой традиционной финансовой сфере, они понимают, как работать с регуляторами, с центробанками, они понимают, что такое традиционный вот финансовый инструмент, которыми они оперируют. Но если ты хочешь что-то сделать осмысленное, ты должен мыслить в новой парадигме. У меня складывается такое ощущение, а я время от времени слушаю или как-то слежу за заявлениями людей из банков, и здесь в Люксембурге тоже выступают люди из консалтинга и из банковской сферы. Они просто говорят немножко на другом языке по сравнению с разработчиками блокчейн-технологий. И было бы круто как-то эти два мира соединить или, по крайней мере, дать понять людям из традиционных финансов, что у нас здесь вообще происходит в нашем этом блокчейне. Ну и, конечно, возвращаясь к тому, зачем я делаю этот подкаст, еще я преследую цель сделать нетворкинг, собрать сообщество русскоязычных специалистов в этой области. Потому что очень много людей из России и вообще людей, которые говорят по-русски, имеют хороший технический бэкграунд, сильны в криптографии, в информационной безопасности, и очень много интересных блокчейн-проектов появляется и в России, и за пределами России с участием русскоязычных специалистов. С кем-то из этих людей я знаком лично, с кем-то я знаком виртуально. Было бы интересно с ними поговорить, поприглашать их в гости, пообсуждать проекты с сугубо технической точки зрения. Мне здесь не очень интересно обсуждать, насколько вырос курс, сколько можно заработать на спекуляциях, всякие такие вещи. Понятно, что эти технологии перспективные, и что если вы вложились там в биткоин в 2011 году или в эфириум в 2014, то вы сейчас стали гораздо богаче. Но это только побочный эффект. Это не самое главное, что интересно обсуждать. Интересно обсуждать, какие принципиальные новые проблемы мы теперь, как человечество, можем решать с помощью этих технологий. К чему они применимы, а к чему они не так применимы. Или если мы пытаемся реализовать какую-то конкретную идею, на что нужно обращать внимание, какие могут быть подводные камни. Вот мы об этом будем говорить, возможно, с людьми, которые непосредственно участвуют в реализации таких проектов. Вот. А что я запланировал на пилотный выпуск? Это такой соло-выпуск без гостей, этот один, поэтому я просто расскажу вам о нескольких интересных темах, которые привлекли мое внимание в течение прошедшей недели или двух. Ну, скажем, с начала сентября. Мы поговорим о том, откуда взялся биткоин, о его происхождении в контексте академического исследования. Интересная очень статья. Мне попалась на глаза авторов из Принстонского университета, которые известны уже в этой области довольно давно, которые выпустили, например, курс на Курсере по криптовалютам и которые написали книгу, учебник по биткоину. Вот. Они написали статью о том, откуда выросли корни биткоина, на чем он основывался. Вот Сатоши Накамото стоял на плечах гигантов, когда он проектировал биткоин. Вот мы об этом поговорим. Также мы поговорим об эфириуме, конечно. Эфириум — это мой главный интерес и моя основная область исследований. Мы поговорим о том, как безопасно писать смарт-контракты на языке Solidity. Это будет такой авторский перевод и небольшая адаптация моего доклада, моей презентации, которую меня пригласили сделать на прошлой неделе в Люксембурге. Вот. Также мы обсудим State of the Blockchain за второй квартал 2017-го. Это доклад, который каждый квартал выпускает сайт coindesk.com, самый, пожалуй, известный, самый авторитетный новостной сайт в этой области. Каждый квартал они выпускают такой большой отчет, как развивается индустрия, какие тренды, какое состояние дел текущее в биткоине и блокчейне. Конечно, второй квартал — это историческое время, это прорывные совершенно несколько месяцев. Вот об этом мы тоже поговорим, назову некоторые цифры, но, конечно, полностью вы можете ознакомиться по ссылке, которую я где-нибудь приведу в каких-нибудь шоу-нотах. Ну вот, и напоследок мы поговорим о том, что случилось с проектом IOTA и как скандал, который разразился вокруг этого проекта в последние несколько дней, показывает уровень компетенции людей, которые разрабатывают современные блокчейн-проекты. Вот, ну, начнем сначала. Статья, озаглавленная «Bitcoin's Academic Pedigree», была недавно выпущена известными авторами из Принстонского университета. Они обрисовали пейзаж, скажем так, они обрисовали тот фундамент в Computer Science, на котором биткоин построен. Вот существует распространенное заблуждение, ну как заблуждение, просто люди недостаточно изучают фундаментальные какие-то вещи, они думают, что биткоин — это такой прорыв, который случился вот как гром среди ясного неба и разрешил все проблемы человечества. На самом деле Сатоши Накамото, создатель биткоина, конечно, читал предыдущие исследования и, конечно, был в курсе. И его главное его достижение и то, за что его авторы этой статьи называют не иначе как гением, состоит в том, что он уже известные кусочки пазла, уже известные криптографические примитивы собрал в такую мозаику очень нетривиальным образом, что система заработала сама по себе и стала самоподдерживающейся. И именно в этом была его главная заслуга. Но интересно проследить, откуда взялись эти несколько путей, которые сошлись воедино и из которых получился биткоин. Первый такой путь, который прослеживается... Да, интересно, что все это можно проследить до начала 80-х годов. И понятно, что начало вообще криптографии, какой мы ее знаем сегодня, то есть криптографии, которая включает в себя криптографию с открытым ключом, это статья Диффи Хеллмана в 76-м году. Но вот после этого, начиная с 80-х, люди уже стали думать вот в разных их направлениях. В частности, идея номер один. Если вы читали Bitcoin White Paper, там встречается такое слово timestamping server, которое мне было совершенно... Мне не совсем было очевидно, когда я читал White Paper, какое оно имеет, собственно, отношение к цифровой валюте. То есть я понимал, что такое таймстемпинг. То есть берете какой-нибудь документ, ставите на него печать. Вот в такое-то время этот документ существовал. И как бы при чем здесь, казалось бы, биткоина? Оказывается, существовали идеи в 80-х и 90-х годах сделать что-то вроде цифрового нотариуса. То есть что, по идее, делает нотариус? Он берет какой-то документ, он там его изучает, ставит свою подпись, печать, он гарантирует своим там, авторитетом, своей лицензией, что вот такой-то документ был заверен, и он существовал в такое-то время. Как это можно сделать с точки зрения... как это можно сделать в цифровом виде? Берем документ. Мы можем посчитать от него хэш-функцию. Вы наверняка слышали о хэш-функциях, если вы хоть что-то слышали о биткоине и блокчейне. Это такая функция, которая преобразует любые данные в какие-то данные фиксированной длины, какую-то строчку. Так что эта вот строчка может служить уникальным идентификатором этих данных. То есть каждый документ мы можем представить в виде вот этой строчки, этого дайджеста, и использовать как уникальный идентификатор. Меня поразил тот факт, подчеркнутый из этой статьи, что существовал реально стартап, который представлял следующие услуги. Вы можете принести туда документ, они его там посчитают его хэш, заверят, они захэшируют хэши с какими-то другими документами в конструкцию, которая называется Merkle Tree, и дальше эта компания покупает в газете рекламную площадь, а им много площади не надо, там буквально одна такая маленькая плашечка, и они печатают корень этого дерева, этот главный root хэш, они печатают прямо на газетной полосе. То есть это похоже на, там, террористы захватывают заложника, чтобы доказать, ну и там ведут какие-то переговоры о его освобождении и так далее, чтобы доказать, что заложника не убили и что он жив, они там, не знаю, фотографируют его с сегодняшней газетой. То есть предполагается, что нельзя было эту съемку подделать заранее, потому что газета вышла там только сегодня. Так и здесь. Если я хочу проверить, что мой документ действительно заверен, я покупаю просто газету, смотрю на этот хэш, делаю там нужные калькуляции и сверяю его с напечатанным в газете объявлением. Это поразительно. Я вот не представлял, что это существовало реально такой бизнес в 90-х годах. Эта идея нашла непосредственное отражение в биткоине. То есть когда транзакции в биткоине собираются в блок, считается хэш каждой транзакции, ее идентификатор, они попарно хэшируются и так далее, на многих уровнях собираются в Merkle Tree, и дальше Merkle Root помещается в заголовок блока и так далее. То есть эта идея нашла непосредственное отражение в биткоине, именно поэтому термин timestamping server упоминается в white paper. Другой, совершенно другой, completely unrelated line of research — это proof of work как anti-spam measure. Сатоши Накамото не придумал proof of work. Значит, в чем заключается proof of work? Что у вас есть какие-то данные, вы считаете от них хэш. И если хэш-функция является криптографической, то есть обладает тем свойством, что ее невозможно предсказать никак, кроме как просто ее посчитать, тогда вероятность того, если представить вот результат в двоичном виде, результат того, что у вас первый символ в этой двоичной строке будет нулем, ровно 1/2. Или мы можем считать, что это 1/2. Вероятность того, что будет 2 нуля в начале, 1/4. И так далее, и так далее, и так далее. То есть если у вас есть какие-то фиксированные данные, и у вас есть кусочек, который вы можете модифицировать, и я ставлю перед вами задачу, модифицируйте этот кусочек так, чтобы хэш всего этого добра начинался с 10 нулей, вам придется проделать примерно 2/10, то есть примерно 1000 вычислений, чтобы получить такой хэш. Это, собственно, и получило название proof of work, потому что, демонстрируя такой хэш специального вида, вы доказываете мне, вы доказываете всему миру, что вы проделали эту работу. То есть вы просчитали эти там 1024 хэша, чтобы получить нужный. По крайней мере, on average, в среднем, матожидание такое. Как это все относится к биткоину, понятно, но интересно, что это было придумано еще гораздо раньше, еще в начале 90-х, в качестве меры против спама. Тогда обсуждал следующая идея, что как запретить спамерам спамить e-mail. Давайте сделаем так, давайте, если я хочу отправить e-mail, я должен посчитать некий proof of work, который будет зависеть от контента письма, то есть от заголовка, адресата и сообщения. Мой компьютер должен будет выполнить какое-то количество этих хэширований, что займет, не знаю, секунду, 2 секунды, 10 секунд, даже если минуту. Это, в принципе, не критично для нормального пользователя. А если спамер захочет отправить 1 000 000 писем, то у него быстро закончатся вычислительные ресурсы, и он, ну, просто ему нужно будет покупать очень дорогое оборудование, чтобы так делать, и просто спам станет невыгодным. Интересно, что в итоге техники борьбы со спамом пошли совершенно в другом направлении, что все пошло в направлении машинного обучения и выявления спам-писем по каким-то косвенным признакам, основываясь на громадном массиве писем, которые проходят через сервера Gmail или Yahoo, или Яндекс.Почты. Вот, это второй совершенно независимый line of research, который Сатоши инкорпорировал в биткоин. Третье направление — это протокол консенсуса. Известна такая задача. Задача византийских генералов. Вот генералы окружают город, им нужно договориться о том, когда атаковать. И понятно, условие задачи стоит в том, что если они это сделают одновременно, то они захватят город. А если кто-то один пойдет в атаку, а другой нет, то атака провалится. У них есть посланники, есть посыльные, почтальоны, которым они могут послать сообщение. Но неизвестно, эти посыльные, во-первых, они могут по дороге там быть убиты, могут не дойти по какой-то другой причине, они могут быть предателями. То есть может быть такой генерал, который хочет провалить всю атаку, он своих посыльных там отправляет, дает им какие-то инструкции, они могут передавать неправильные сообщения, они могут вообще отказываться передавать сообщения и так далее. Делать все, что угодно. И задача стоит в том, как все-таки согласиться о том, когда атаковать, при условии, что какие-то из генералов предатели и какие-то из вот посыльных тоже, соответственно, предатели. Это отдельная область в computer science, алгоритмы консенсуса. В алгоритмах консенсуса обычно сеттинг такой, то есть изначальные условия такие, что у нас есть фиксированное количество компьютеров, фиксированное количество узлов, и они друг другу передают сообщения. Известно, что существуют алгоритмы. Самый известный из них, если я правильно помню, предложен был в начале 2000-х и называется Practical Byzantine Fault Tolerance, сокращенно PBFT. И там доказано условие такое, что если плохих узлов меньше трети, то можно все равно сорганизоваться. То есть можно такую серию сообщений послать там как-то друг другу, то честные узлы поймут, какую информацию им нужно воспринимать всерьез, а какую им нужно игнорировать, потому что она исходит от недоверенного источника, и все-таки договориться об атаке. Биткоин тоже решает эту же самую проблему. В биткоине все узлы биткоин-сети должны договориться о том, у кого сколько денег, и какие транзакции прошли, и какие нет. Но это все происходит немножко в другом разрезе, хотя связь, безусловно, есть. Задача похожая. Но у биткоина немножко другое. Ну, другие просто условия, поскольку в биткоине нету этого фиксированного количества узлов. Узлы могут подключаться, отключаться, как угодно. Поэтому мерой авторитета или мерой влияния узлов в сети биткоина является их вычислительная мощность, то есть количество proof-of-work, которое они способны в единицу времени проделать. Да, кстати, я совсем забыл сделать следующую интересную вещь к вопросу о таймстемпинге и публикации хэша документа в газете. Вот я прямо сейчас открываю некий сайт и могу вам произнести некоторые магические цифры. Смотрите. 0xb4 42b551 593dc21 и так далее. Это было начало хэша последнего на данный момент блока сети Ethereum. То есть если вы сильно захотите, вы сможете вычислить, в какое время я записываю этот выпуск. И более того, вы можете таким образом установить, что я этот выпуск не мог записать раньше. Раньше 0 часов 22 минут по центральноевропейскому времени, 13 сентября. Потому что я не мог знать этот хэш. Он был вычислен только вот буквально несколько секунд назад. Вот вам практический пример таймстемпинга. Двигаемся дальше. Еще одно направление ресерча — это Digital Cash. Это уже ближе, собственно, к самому биткоину, и было очень много попыток, как выясняется, в 80-х и 90-х годах на основе криптографии придумать какую-то такую систему, которая могла бы моделировать единицы ценности, чтобы люди могли расплачиваться вот так по интернету, передавая какие-то электрические сигналы по проводам. Фундаментальная проблема становится очевидной, если подумать про это 10 секунд. Информацию слишком легко копировать, цифровую информацию. Я вам передаю какую-то последовательность бит и утверждаю, что она стоит эквивалент $10, а потом я передаю такую же последовательность бит кому-то другому. Получается нехорошо. И решение, которое сразу приходит в голову, это некий централизованный сервер, который проверяет все балансы и проверяет, что никто не тратит деньги, которых у него больше нет. Но это, конечно, открывает простор для злоупотреблений, для всякой заморозки счетов, ну и просто для то, что по-английски называется single point of failure, то есть достаточно, не знаю, разбомбить один сервер или достаточно отковать один сервер из интернета, и вся система обрушится. Люди думали, ну, во-первых, как это обойти? Это обойти что-то никак не получалось до биткоина, но люди также думали о следующем. Как нам, ну, допустим, даже если у нас есть центральный сервер, который контролирует, что все транзакции честные, как бы нам сделать так, чтобы минимально затрагивать privacy людей. То есть, чтобы этот сервер по минимуму знал, кто с кем расплачивается, или даже по-другому можно сказать, как сделать так, чтобы сторонние наблюдатели тоже не могли там соотнести мои транзакции вместе, понять, что я расплатился в этом магазине, а потом тот же я расплачиваюсь в другом магазине. И одним из самых относительно удачных проектов в этом направлении был проект DigiCash, который существовал в начале и середине 90-х. И там была схема что-то вроде такая, что есть централизованный сервер, он выпускает криптографические монетки, потом я могу эту монетку потратить, но только один раз. А если я, если Алиса заплатила Бобу эту монетку, то Боб потраченную монетку приносит на сервер, и сервер ему выдает новую монетку. Вот, схема была какая-то такая. Но она тоже включала центральный сервер, который использовался для того, чтобы эти монетки выпускать. Отдельная линия исследований, которая тоже в этой статье упоминается, это смарт-контракты, но она, как мне кажется, немножко не в тему, потому что это даже не была... никаких результатов не было достигнуто. Просто в некоторый момент появилась идея о том, что что если нам контракты, вот обычные юридические контракты, автоматизировать, алгоритмизировать и поместить их в машину, которая будет автоматически исполнять. Но до того, как появился биткоин и впоследствии эфириум и смарт-контракты уже вот в нашем современном понимании, эта идея никуда, в общем-то, не продвинулась. Она 20 лет пролежала просто как какие-то драфты и очень сырые документы без всякой имплементации. Поэтому не будем про это говорить подробно. Биткоин, вот несмотря на то, что, как авторы опять-таки отмечают, он вышел, биткоин, совершенно не из академической среды, то есть Сатоши Накамото, это, как вы наверняка знаете, псевдоним, мы не знаем, кто скрывается, там, какой человек или группа людей скрывается за этим псевдонимом, но Сатоши Накамото запостил свою работу в мейлинг-лист людей, которые интересуются криптографией так называемых шифропанков. Это все совершенно прошло мимо системы академического peer review. Это было придумано не в университете и не в коммерческой компании. Хотя, возможно, Сатоши Накамото, ну, он, очевидно, был человеком очень умным, и есть человек очень умный, образованный, он наверняка получал какое-то профессиональное образование и профессиональный опыт. Но, тем не менее, он сделал это вот так подпольно. Несмотря на эту подпольность, интеллектуально, конечно, биткоин вырос из десятилетий предыдущего ресерча в криптографии. Инновация заключается именно в том, что эти криптографические механизмы удалось совместить таким образом, что появился как бы следующий уровень, следующий слой, а именно слой экономической мотивации. То есть здесь такое замкнутое кольцо, которое нужно запустить, а потом оно поддерживается само. Вот майнеры проверяют транзакции и добывают блоки и делают proof of work. Зачем они это делают? Что их мотивирует? Их мотивирует награда за блок, который автоматически в каждом блоке генерируется и присуждается тому, кто этот блок нашел. А почему им вообще нужно заботиться о получении какой-то награды в биткоинах? Почему они что-то стоят? Потому что сеть обеспечивает честную передачу этих единиц ценности из-за того, что в ней майнят много майнеров, которые мотивированы биткоинами, которые имеют ценность, потому что сеть работает и так далее, и так далее. Вот после того, как это раскрутилось, то, что по-английски называется bootstrap, раскрутилось до какой-то степени, дальше становится самосбывающимся пророчеством, самоподдерживающимся таким рынком. И несмотря на day-to-day fluctuations, несмотря на вот эти краткосрочные изменения, что биткоин может падать сильно, может сильно также расти, пока у людей есть интерес в этой системе, а он есть и будет определенно, потому что деньги, которые, как это по-английски называется, native to the internet, они изначально цифровые, они изначально интернетные, в отличие от банковской системы, которая была портирована на интернет, основываясь на технологиях, которым 50 лет. Безусловно, это будет интересно, это будет востребовано. Не говоря уже о том, что это средство спекуляции, что это средство там, каких-то платежей на черных рынках и так далее. Вот, собственно, это все, что я хотел сказать по первой теме, первой статье. Ссылка будет где-нибудь, я еще не знаю, как мне организовать шоу-ноты, но где-нибудь я ее приведу определенно, почитайте. Вот, давайте дальше поговорим все-таки про State of the Blockchain, а потом перейдем к эфириуму. Наверное, все-таки так. State of the Blockchain. CoinDesk выпустила новый отчет за второй квартал 2017 года, и когда его читаешь, думаешь, ничего себе. To the Moon, о необходимости которого так долго говорили любители криптовалют, он наконец-то случился. Все показатели растут экспоненциально. Просто графики, то, что по-английски называется hockey stick, то есть график, который растет медленно, а потом фигачит вверх по экспоненте, как хоккейная клюшка, положенная горизонтально. Вот примерно такую картину мы наблюдаем. Если мы посмотрим на курс биткоина, эфириума, большинства токенов и каких-то производных криптовалют, рыночная капитализация выросла в 4 раза за второй квартал. И еще, по-моему, раза в 2 с тех пор. комиссии увеличились просто пустословно. В биткоине, например, комиссии за транзакцию уже несколько месяцев, они исчисляются долларами. То есть это может быть 3, 5 долларов, 10 долларов. В зависимости от того, насколько много аутпутов вы тратите. Вот, все растут. Количество адресов используемых, количество транзакций взмывает просто в небеса. Транзакции на all-time high. Интересно, что эфириум по количеству транзакций обогнал биткоин. Сейчас эти цифры, насколько я помню, что порядка 300-400 тысяч транзакций в сутки. А тогда вот на конец второго квартала это было что-то в районе 200, может быть, тысяч. Вот, конечно, все говорят про ICO. ICO везде. Все поднимают кучу бабла. Все, значит, достаточно слепить красивый сайт, написать какой-нибудь white paper, просто любой PDF-файл предлагаете, хотя бы странички 4, уже white paper нормально сойдет. Финансирование через ICO по привлеченным средствам превысило финансирование через венчурный капитал. Если я, опять-таки, правильно помню цифры, это не из этого доклада, это уже по состоянию вот на более актуальную дату. На ICO всего было собрано порядка 1,8 миллиарда долларов. С чем это можно сравнить? Эфириум тоже провел своего рода ICO в 2014 году, когда они привлекали биткоины за эфиры в сети, которая еще не была запущена к тому моменту. Они тогда собрали 18 миллионов долларов, и я сказал, что это очень много. Ну и посмотрите, что они сделали на эти деньги. Прошло 3 года с тех пор, они сделали очень много. Проекты, которые сейчас собирают десятки и даже сотни миллионов, я не представляю, в какой космос они должны выйти, чтобы оправдать ожидания инвесторов, если сравнивать их с тем же эфириумом. Вот. Но это, конечно, очень интересно за этим наблюдать. Мое личное мнение стоит в том, что лучше в это не вкладываться, или, по крайней мере, лучше в это вкладываться не сильно. Если вы любите, конечно, риск, если вам не жалко потерять какое-то количество денег, то никто вам не вправе препятствовать. Но лично мне кажется предпочтительнее какая-то более консервативная, что ли, стратегия. Хотя в какое-нибудь одно ICO вложиться можно чуть-чуть, чтобы просто попробовать и посмотреть, как это работает. Это очень интересно, опять-таки, с технической точки зрения, как пример юзкейса эфириума, который реально работает. На протяжении последних там 2 лет люди чесали головы и думали, интересно, вот эфириум, а для чего вот он будет полезен? А может быть, там будет какой-нибудь DNS децентрализованный? И он, кстати, есть, называется ENS. Может быть, там будет, я не знаю, identity on the blockchain. В общем, много... Ну, и краудфандинг, конечно, тоже упоминался в числе одного из возможных направлений. Но оказалось, что именно он излетает. Достаточно написать очень простой контракт, буквально по готовому шаблону, подставить свои параметры, опубликовать адрес, и люди готовы накидать огромное количество денег. Это все очень интересно. Но да, в последнее время, конечно, это наталкивается на внимание со стороны регуляторов, скажем так. Особенно американские Security Exchange Commission и китайцы проявляют осторожность по этому поводу. Вот. Такие дела. Интересные графики в докладе, опять возвращаясь к State of the Blockchain, сравнение объема торгов в различных валютах. Вот раньше было так, что подавляющее большинство криптовалют покупалось и продавалось за юани. С тех пор, где-то зимой, если я правильно помню, китайское правительство как-то надавило на местные биржи. Я не уверен, запретили ли их полностью, но факт в том, что объем торгов в юанях уменьшился просто до какой-то статической погрешности. И сейчас, если посмотреть на график, вот конкретно я смотрел на график, за что покупают и продают эфириум, понятно, что больше всего за биткоины и доллары, но дальше после биткоинов и долларов идет корейская вона. Корея вырывается вперед на криптовалютных рынках, там очень тоже в последнее время относительно благожелательное отношение регуляторов к этому делу. Евро занимает какие-то считанные проценты. То есть, казалось бы, огромный рынок, развитая экономика, богатые люди, которые, казалось бы, могли быть заинтересованы в том, чтобы в это дело инвестировать. Но нет, буквально несколько процентов. Ну, не говоря уже о рубле, рубль там вообще даже и не виден, даже говорить не о чем. Собственно, после закрытия BTCE, где торговать рублями за... где покупать за рубли криптовалюту, я даже и не знаю. Ну, не очень интересуюсь даже. Вот, конечно, поднимаются у нас корпоративные блокчейны, все делают ресерч, значит, там R3, Hyperledger. Очень интересно еще следующее. CoinDesk провел опрос, чтобы составить представление о демографической картине своих читателей и, соответственно, пользователей биткоина и криптовалют. Ну, меня не удивляют результаты следующие, что самая большая возрастная группа, 39%, это возраст 26-35, что 93% мужчины. Это как раз неудивительно. Но что меня удивляет, что 40% опрошенных впервые купили криптовалюту в 2017 году. Это показывает, насколько огромен приток новых людей и новых денег в эту индустрию сейчас. Это поразительно. Конечно, я и так понимал, что люди приходят и интерес повышается, но 40% купили только в этом году. Интересны также опросы по поводу мнения комьюнити про то, как они относятся к состоянию дел в биткоине и в эфириуме. Общая картина складывается такая, что в биткоине все немного более поляризовано. Эфириум в целом оценивают более хорошо. То есть, ну, мне тоже как-то так кажется, в биткоине там много было скандалов по поводу форка. Возможно, мы про это поговорим в какой-нибудь другой раз. Сейчас уже времени, наверное, на это не останется. Да, интересно следующее. Значит, участники вопроса спрашивали, что они считают наиболее позитивными явлениями для биткоина и для эфириума, а что наиболее негативными. Вот в эфириуме наиболее позитивно оценили сам эфириум протокол, 41% считает, что это позитивный эффект. Я с ним полностью согласен, потому что протокол работает, разработка активно идет. Вот сегодня, буквально вчера, точнее 12 сентября, выпустили релиз Candidate Trading Network, это Payment Channel Network на эфириуме, сродни Lightning Network на биткоине, о чем мы тоже, возможно, поговорим когда-нибудь в будущем. Вот. А в качестве явления, которое оценили наиболее негативно, это те же самые ICO. 33% считают, что ICO — это плохо для экосистемы эфириума. И я скорее склонен с ними согласиться. Вот, почитайте этот отчет. Это такая красочная PDF, которую можно рассматривать очень красиво. Интересно ее сравнить с отчетом за первый, например, квартал. Вот. Вообще, CoinDesk — хороший сайт, качественный у них статьи, и я читаю его постоянно. О чем мы поговорим дальше? Дальше мы, наверное, поговорим об эфириуме, потому что о нем нужно поговорить. Эфириум — это, если вы не знаете, блокчейн-проект, который предоставляет вам возможность писать смарт-контракты. Смарт-контракты — это, как опять-таки шутят в специализированных твиттерах, что smart-contracts are not smart and are not contracts. Смарт-контракты, конечно, это не контракты в том смысле, в котором мы привыкли воспринимать контракты на бумаге, как некая договоренность между людьми. А это просто компьютерный код, это программа. Это программа, которая живет на блокчейне, которая автоматически исполняется, если ее об этом попросить. Ну, вот, собственно, и все. Мне очень-очень нравится пост в блоге одного эфириум-разработчика, который тоже всем советую прочитать, который называется... не помню, как он точно называется, но посыл его в том, что Ethereum is the government of the internet. Значит, автор пытается построить аналогию, что если биткоин — это цифровые деньги, это деньги интернета, то что такое эфириум? Очень классная аналогия, которая вот просто захватывает мое воображение. Следующее. Эфириум — это законы интернета. Законодательная система не похожа на то, что существует сейчас. Значит, сейчас мы избираем каких-то парламентариев, они пишут законы, и дальше есть исполнительная ветвь власти, которая enforce эти законы. И есть судебная власть, которая разрешает какие-то споры. Значит, в интернет-законодательстве все не так. Значит, пункт первый. Все могут писать законы. Не нужно никого избирать. Каждый сам себе депутат. Хочешь написать закон? Выучи язык программирования, напиши его и запусти в сеть. Все, твой закон есть. Супер, ты депутат. Пункт второй. Законы нельзя нарушить. В том смысле, что законы на блокчейне, смарт-контракт на блокчейне, это как законы физики. Но ты не можешь технически сделать что-то, что противоречит коду смарт-контракта, который живет в блокчейне. Понятно, что там есть какие-то свои детали, мы сейчас не будем вдаваться в хардфорки и в прочие детали. Если мы предположим, что вот блокчейн работает так, как он задуман, и нет никаких багов на уровне протокола, то код — это закон, и что лежит в блокчейне, то исполняется всегда. Но самая интересная вещь, что соблюдение законов — это вещь добровольная. Вот просто вдумайтесь в это. Вот каждый из нас живет в каком-то государстве, каждый из нас гражданин какого-то государства, и мы все обязаны исполнять законы этого государства, даже если мы с ними не согласны, даже если они нам невыгодны, даже если там и так далее, и так далее. Даже если их приняли депутаты, избранные на фальсифицированных выборах. В эфириуме и в блокчейне все не так. Если ты хочешь выполнять закон, ты выполняешь закон, а не хочешь — не выполняешь. Что такое выполнять закон? Значит, вступить в эту организацию, что чаще всего связано с тем, что нужно перечислить туда денег. То есть если я хочу стать членом какой-то организации. У организации есть свой устав, записанный в смарт-контракте. Я плачу свой членский взнос, у меня появляются какие-то права и обязанности, и я становлюсь членом этой организации. Я вот живу по ее законам. Но возникает вопрос, а что, если какие-то законы плохие? Что, если законы такие, что они вредят тем, кто решил их поисполнять? А все очень просто, люди перестают их исполнять. Если вам не нравится закон, вы просто прекращаете свое членство в этом обществе и выбираете себе другие законы. И так каждый человек является частью, является членом нескольких клубов таких, является человеком, который берет на себя обязательства, записанные в нескольких контрактах, в нескольких законах, и что ему дает какие-то преимущества, и только если он от этого получает преимущества. А преимущества какие? Координация, организация. Если взять те же самые ICO, вы представляете, насколько это сложно собрать такое количество пожертвований, такое количество инвестиций от неквалифицированных инвесторов, то есть просто от обычных людей, которые просто вам хотят послать денег, при этом они кто-то живет в Австралии, кто-то в Америке, кто-то в Европе, а кто-то в Африке, насколько это было бы логистически сложно с текущей системой. А в смарт-контрактах все просто. Они просто нажимают кнопочку, и они становятся членами вашей организации, потому что они считают, что им это выгодно. Потому что преимущество, бонусы от координации, от этого совместного действия, вот вы разработаете на эти деньги какой-нибудь крутой проект, который будет полезен им всем. Это совместное действие, эти бенефиты, они перевешивают затраты. А если они перестанут перевешивать, то люди смогут просто оттуда уйти. И вывод, который делает автор этой статьи, которую я сейчас, возможно, излишне эмоционально пересказываю, заключается в том, что эта система добровольных законов позволит нам управлять обществом на более, что ли, научной основе. Оно позволит нам ставить в области вот этого интернет-законодательства часто эксперименты, понимать, что работает, что не работает. Потому что то, что не работает, просто у него не будет пользователей. И так вот быстро прогрессировать, двигаться вперед и открывать для себя формы координации через интернет, которые наиболее выгодны всем участникам. И это, мне кажется, безумно классно и безумно здорово. Знаете, глядя на часы и понимая, что выпуск уже продолжается больше 40 минут, я, пожалуй, буду закругляться, а следующие анонсированные темы я перенесу на следующий выпуск, как бывает, выходит новый сезон сериала, и чтобы привлечь внимание зрителей, выпускают в начале сезона сразу две серии. Вот так и я выпущу сразу две серии. В следующей серии мы поговорим о том, как писать контракты для эфириума на Solidity безопасно. Это будет такой авторский перевод и адаптация моего недавнего доклада на эту тему. А также мы поговорим про скандал с блокчейн-проектом IOTA и про то, каким ужасающе низким уровнем познаний в криптографии обладают люди, делающие блокчейн-проекты из первой десятки по рыночной капитализации согласно coinmarketcap.com. Спасибо за внимание. До следующего выпуска.